Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать здесь, в студии «Светлого радио». Сегодня мы решили поговорить о феномене мученичества в христианской церкви. Дело в том, что это такая довольно интересная тема, как мы воспринимаем мучеников, когда приходим в церковь, определенный такой отдельный вид святости, люди, которые погибли за свою веру, умерли или, по крайней мере, сильно пострадали. Мученики первых веков, мученики настоящего времени, да, и в наше время тоже есть христиане, которые за свою веру умирают. Об этом мы сегодня будем говорить со священником Ильей, отец Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Может быть, мы начнем с такой... с краткого курса по истории мученичества, как оно, откуда брались первые мученики, почему люди шли умирать за свою веру, и почему вообще начинались какие-то гонения на христиан?
Мученичество само по себе – это древнейший вид святости. Первое упоминание о почитании мучеников как святых относится уже ко второму веку. Видимо, почитаться они стали христианами уже после гонения императора Нерона в последней четверти первого века. Это очень интересный такой факт по той причине, что точное свидетельство о почитании, например, патриархов древних, апостолов, относится только к четвертому веку. А вот мученики уже точно чтились в качестве святых во втором, в третьем веках, то есть самый древнейший вид святости.
То есть получается, что изначально... Вот давайте все-таки немножко с другого определимся, что такое святость вообще в христианском понимании. Почему с какого-то момента мы начали почитать не только Бога, не только Богородицу, но еще и людей, которые тоже были при жизни христианами и каким-то образом, ну, своей жизнью, своей смертью, так вот постарались.
Ну, апостол Павел, в принципе, всех христиан называл святыми.
Вот, в том-то и дело.
Поэтому, мне кажется, уже чуть позже возникает внутри христианских общин понимание того, что некоторые из христиан особым образом понесли подвиг здесь, на земле. И понятнее всего это было как раз-таки на примере мучеников. То есть они взяли, приняли на себя, можно сказать, образ жертвенности Христа, отдали свою жизнь за веру, за Христа. Это же невероятный подвиг, он выходит за пределы понимания нашего обычного человеческого. Ведь действительно, мне кажется, большинство из нас знают и понимают то, что невозможно терпеть пытки. Рано или поздно человек сломается. А здесь эти люди действительно мало того, что терпели эти пытки, самые разные, они в конце концов умирали за Христа. Это удивительно. Ведь действительно церковь, она утвердилась в Римской империи, несмотря на многочисленные гонения, несмотря на попытки истребить христианство, вот кровью мучеников буквально. Потому что это люди, они удивили мир, они буквально удивили тех язычников, которых окружали своей верой. И мне кажется, это было возможно только по той причине, что для них Христос – это была абсолютная реальность, это была вера очень живая, то есть он был в их жизни. Они настолько верили в него, что для них не стоял вопрос, умереть или не умереть, терпеть страдания или не терпеть страдания. Для них, наоборот, это было даже в чем-то счастье, радость принять смерть по примеру Христа.
Какие самые известные гонения Древней Церкви до того, как империя стала христианской?
Традиционно мы отчитываем гонения в Римской империи от императора Нерона 64 года, хотя вот это первое гонение римское, оно еще было не совсем прямым гонением именно против христиан, потому что такой вот первый этап в первом веке гонений традиционно считается этапом, когда христиан часто путали с представителями иудейской веры. Но, тем не менее, где-то 64 года начинаются гонения в Римской империи, и заканчиваются они в 324 году после победы императора Константина над своим восточным соперником Лицинием.
Получается, что 300 лет христиане были гонимы. Да, и история ранней христианской церкви, целых три столетия, это история гонений. И это как раз то самое время перехода античности в раннее Средневековье.
Да.
Насколько я понимаю, мы не очень хорошо себе представляем историю ранней христианской церкви, вернее, там достаточно много пробелов именно из-за того, что это было время гонений.
Да, по той причине, что это было время гонений, и также по той причине, что римляне, когда они вели дела христиан в суде, они были не очень заинтересованы о том, чтобы как-то подробно эти дела сохранять. Ну, они смотрели на христиан как на преступников. Поэтому, в принципе, вот откуда мы узнаем о мучениках? Это из актов мучеников, то есть это официальные судебные протоколы римские, достаточно сухие и не очень сохранившиеся, немногочисленные. Вот так вот. И здесь хотелось бы еще отметить, такой, может быть, как раз пока мы и только начали беседу, такой, мне кажется, важный момент о том, что мученик в русском языке воспринимается нами как человек, которого замучили. Ведь дословный перевод греческого языка «мартирос» – это свидетель. То есть мученик – это свидетель, свидетель веры, свидетель Христа в жизни. Поэтому вот эти вот акты, из которых мы узнаем о мученичестве христиан, это в первую очередь свидетельство о том, как люди сохраняли свою веру.
А есть ли какая-то разница во взглядах на, если есть такая этимологическая, вернее, словесная разница, есть ли разница в понимании мученичества, скажем, уже в современной восточной церкви, в современной западной церкви?
Мне кажется, традиционно понимание было общее, и сейчас существует общее понимание мученичества. С другой стороны, современная теология задается вопросом о том, что можно считать мученичеством, например, в 20 веке.
Об этом мы там уже во второй части программы подробно поговорим. Я бы очень хотел, чтобы мы не просто так сегодня ретроспективно прошлись по истории христианской церкви в мучении, поговорили о том, как мы понимаем сам феномен святости и мученичества.
Чуть позже, да,
чуть позднее. Потому что ведь мы сейчас смотрим на мучеников ранней церкви как на что-то очень далеко от нас отстоящее, поэтому там верующие люди только могут перекреститься, стоя, скажем, у какой-нибудь иконы мучеников ранней церкви в храме, попросить их заступничества, но не задуматься о том, через что проходили эти люди. Тогда как у нас есть пример современный, почти современный нам, а для кого-то и вовсе современный из ныне живущих, когда люди-то умирали за то же самое, но уже в близкое к нам время. Хорошо, мы об этом чуть позднее поговорим обязательно. А меня, знаете, какой еще вопрос очень интересовал? Был период гонения христиан на христиан, вот тоже иконоборчество, да, мы отмечаем, вот пост был относительно недавно великий, да, и в начале этого Великого Поста, как и любого другого поста мы вспоминали торжество православия, праздник, отмечали торжество православия, это же непосредственно связано с иконопочитанием и восстановлением иконопочитания, а ведь очень серьезные гонения были христиан на христиан же. Могли бы подробнее об этом рассказать?
Конечно. В начале VIII века в Византийской империи появляется ересь иконоборчества. Это Достаточно сложный для исторической науки феномен по той причине, что сохранилось очень мало источников, в которых говорится об этом периоде. В частности, по той причине, что, например, источники самих иконоборцев, они были в процессе даже уничтожены для того, чтобы не смущали, не соблазняли верующих. И сам по себе феномен иконоборчества – это даже не столько религиозный феномен, сколько в том числе еще и политический. К власти Византийской империи пришел император Лев Исавр, который попробовал изменить внутригосударственную линию и понизить, можно так сказать, роль церкви в обществе и в государстве. И одним из таких рычагов вот этого изменения стало преследование иконопочитателей и отдельно самых ярких защитников иконопочитания.
А почему именно
монахов?
Иконы оказались неугодны и те, кто их защищал?
Понимаете, пытаясь изменить внутриобщественную жизнь, Лев Исавр попробовал ударить по самому укладу этой жизни. А в те времена таким естественным укладом была обрядовость, внешнее почитание, в том числе икон. Поэтому император Лев Исавр и, как мне кажется, нанес удар именно по иконопочитанию вот с той целью, чтобы изменить даже где-то вот внутреннее сознание христианской веры среди населения Византийской империи. Он сам по себе был человеком достаточно такого рационального склада.
Но при этом все равно христианин.
Да, он был христианином, но не мистиком, понимаете, вот не мистик. Поэтому изначально он даже не сильно возражал против икон, но считал, что икон – это вот максимум внешнее украшение храмового пространства. То есть их можно оставить, ну, например, поднять выше в храме, чтобы люди им не поклонялись. Ну и в том числе, конечно же, необходимо упомянуть, что не последнюю роль в появлении иконоборчества все-таки сыграли злоупотребления, которые были действительно в христианской церкви в самом иконопочитании. То есть так как для многих людей поклонение иконе заменило или стало идентичным поклонению Богу, что, конечно же, нарушало традиционный, вполне понятный христианский взгляд на почитание, поклонение, которое может быть в принципе. Плюс бывали даже такие злоупотребления, как икону, краску с икон соскабливали в чашу с причастием, иконы становились восприемниками при крещении детей.
То есть... Действительно, в жизни Константинополя того времени был некий такой не совсем правильный поворот.
Да, он присутствовал, и частично император Лев Исаур этим воспользовался.
Перекос. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Илья Письменюк, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. А сами гонения что собой представляли во времена иконоборчества?
Гонения на иконопочитателей все-таки отличались от тех гонений, которые совершались на христиан в начале первого тысячелетия римлянами, язычниками. Дело в том, что гонения на почитателей не породили очень много именно мучеников. Они были, но чаще всего люди становились исповедниками. И это вот еще один такой важный момент, что мы разделяем. Мученик – это тот человек, который в итоге умер за свою веру, за Христа. Исповедник – это тот человек, который претерпел страдания, иногда очень большие страдания, но в итоге остался жив. И вот тактика императора Льва Исавра, она была не тактика, можно так сказать, уничтожения, она была тактика принуждения людей принять его вид, его взгляд на внутрицерковную жизнь.
А если они не принимали?
Очень часто ограничивалось членовредительством, сами наказания. Но сами примеры мучеников также были.
Но период иконоборчества он относительно недолго продолжался. Это 8 век, и, насколько я помню, это из истории, это порядка 50 лет?
Ну, непосредственное гонение были с 730 года по 787 год. После этого, ну, 60, был, да, Седьмой Вселенский собор, временная победа православия и небольшое возвращение иконоборчества в начале IX века, но также без активных, можно так сказать, совсем активных именно гонений.
Но меня несколько все равно смущало, что мы отмечаем торжество православия, а как праздник, достаточно поздно установившийся, ведь все-таки сам чин торжества православия, он вообще поздний. Это уже, там, наверное, 10-11 века его формирования. Но мы все равно отмечаем праздник завершения гонений христиан на христиан. Это, кстати, конечно, очень хорошо, что мы отмечаем конец гонений христиан на христиан, с одной стороны, с другой стороны, все же... Когда христиане на христиан идут, все равно в этом есть что-то ненормальное, и утверждение победы одних над другими, ну, что-то в этом есть такое странное немного. Нет, вам не кажется?
Мне кажется, то, что само по себе иконоборчество — это очень странное явление.
Иконоборчество — странное явление, особенно в православной церкви, но тем не менее...
Оно настолько смешано было, вопросы религии, вопросы политики, что, насколько мне кажется, Византия, как общество, так и элита, они просто устали за эти 100 лет, во время которого активно проявляло в себе иконоборчество, от всех этих внутренних противостояний, конфликтов, и торжество православия стало действительно, можно так сказать, точкой хотя бы вот в данной проблеме, которую, ну, как мне кажется, нужно было поставить. Поэтому если это не торжество победы православия над православием или христиан над христианами, это просто завершение той ереси, которая очень соблазняла людей, очень мешала внутреннему устройству жизни, церковной жизни, общественной жизни. И действительно, это победа Бога, как мне кажется, то, что все-таки христиане друг с другом примирились и нашли какое-то единство, в данном случае, в первую очередь, почитание икон.
А что было дальше? Вот прошло иконоборчество, такое относительно недолгий. Вся Византия — это вообще череда кризисов, если так уж серьезно посмотреть на ее историю. Есть даже хорошая лекция, можно найти в интернете, «История Византии в 5 кризисах». Мы понимаем, что, в общем, империя жила, ну, не то чтобы от кризиса до кризиса, там были времена очень пышного расцвета империи, но все-таки начало X века, ну, X век... Это кризис, 11 век, вроде бы как, это расцвет. Ну, а дальше все равно все начало затухать там. И крестоносцы стали появляться, и турки-сельджуки, и все, и падение империи. А получается, что все равно до падения Константинополя в 15 веке церковь, пускай она там уходила в унию, но переживала относительно благополучные времена. В Европе все было несколько иначе, но, тем не менее, как мы можем, что мы можем сказать о дальнейших гонениях на христиан, как, где они возникали, кто становился мучениками и за что?
Нельзя совсем сказать то, что это было благополучное время. Начиная с 7 века, когда арабы стали активно распространять...
Ну, арабы, да, конечно.
...свое влияние на Востоке, время спокойное для церкви закончилось. Египет пал, после этого пала Сирия, Палестина, и христианам приходилось уже жить на территории тех государств, в которых христианство было религией меньшинства или не доминирующей верой, и постепенно утверждался все больше и больше ислам. И это, конечно же, неразрывно было связано в том числе и с преследованиями христиан различными образами. Меньше было мест почитания, храмы превращались в мечети, невозможно было открыто там ставить крест, проповедовать, заниматься миссионерской деятельностью. Все это каралось законом. Поэтому уже начинается эпоха мученичества, можно так сказать, христиан в мусульманском мире на Востоке. Также стоит упомянуть еще последующие периоды. Это дальнейшее завоевание мусульманами территории Византийской империи, Балкан. На Балканах очень сильно христиане страдали. Ну и такой точкой завершения, можно так сказать, окончательного падения христианства на Востоке становится взятие Константинополя в 1453 году, когда принципиально меняется уже сама форма существования церкви на Востоке. После этого гонения на Востоке, они периодически совершались, преследования христиан, но в целом османскому правительству удалось выработать определенную политику отношения к порабощенным православным на своей территории.
Там сложно говорить о порабощении, наверное, потому что все-таки первое время в том же Константинополе православные занимали достаточно высокие посты у османов в этой вот системе власти. Тот же патриарх, он был довольно высоким чиновником в статусе советника.
Это касалось в первую очередь высшей иерархии и духовенства. А если говорить в целом о населении...
Приходилось платить.
Да. Причем дань платилась не только какая-то денежная, платилась в том числе дань, например, детьми, юношами, мальчиками, которые отдавались на воспитание в качестве будущих гвардейцев, янычар. Это была очень постыдная дань, которой православное население, особенно Балкан, помнит до сих пор.
Интересно, да, что вы напомнили, янычары действительно в основном из христиан состояли. Перешедших, кстати, или не перешедших в ислам?
Они, конечно, принимали ислам. Принимали. Ну, то есть, фактически, это была дань людьми. Мальчика в достаточно еще юном возрасте отдавали на воспитание туркам, которые, понятное дело, он принимал этот мальчик ислам, и вот он оказывался полностью в окружении вот этого военного, политического, можно так сказать, воспитания, причем, будучи по происхождению христианином, они были далеки от такой вот непосредственной политики внутри турецкой, от какой-то клановости, чего-то еще, и становились в итоге такими независимыми, идеальными воинами, гвардейцами, телохранителями. Можно ли это назвать формой гонения? Конечно же, можно назвать формой гонения. Ну, если теперь попробовать уйти уже из завоеванной Византии, то что еще можно упомянуть в рамках гонения, мученичества? Мне кажется, Японию нужно упомянуть. Начиная с 17 века и по 19 век к власти в Японии приходит сёгунат Токугава. И на территории Японии запрещается христианская вера. Кстати, недавно был снят замечательный фильм под режиссером Мартина Скорсезе под названием «Молчание», в котором описывается реалии существования христиан вот в этот период запрета на веру. В частности, раз в год от христиан, для тех людей, которые подозревались в христианстве, требовалось видимым образом попрать икону или изображение Спасителя, Богородицы. Появляется такое понятие, как «какуре кириситан», то есть христиане, можно так сказать, в подполье существовавшие.
А до 17 века христианство в Японии себя хорошо чувствовало?
Относительно, да.
И храмы строились, и были общины.
Ну, насчет большого количества храмов я вам точно не скажу, но в плане исповедания веры было достаточно свободно, и даже какие-то посты христиане могли занимать в самом правительстве. То есть здесь христиане...
Ну, по крайней мере, они не чувствовали притеснений.
Да, не чувствовали притеснений. Последующие эпохи, 19-20 век, это уже гонения в Китае начинаются на рубеже 19-20 веков. В связи с ростом националистического движения происходит известное боксерское восстание, так называемое, и хэтуанское восстание, если говорить языком точным, во время которого было убито около 30 тысяч христиан. В том числе Русской Православной Церковью было прославлено 222 китайских мученика.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что у нас в гостях священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском и преподаватель кафедры церковной истории Московской Духовной Академии.
Светлый вечер. На радио «Вера».